Следственному комитету Российской Федерации не понравились результаты расследования, которые представил вчера Михаил Ходорковский прессе, отдельным изданиям, которые изложили это на своих страницах. Мы об этом будем говорить подробнее. И также мы будем говорить подробнее, в чем смысл, суть разногласий между Следственным комитетом и Михаилом Ходорковским. Представляю вам наших гостей. Илья Барабанов, здравствуйте. Илья Барабанов, журналист BBC, который много занимался той же самой темой, почему были убиты российские журналисты в Центральноафриканской Республике. С нами Аркадий Дубнов, независимый журналист. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
И с нами на связи также будет журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Это журналист-расследователь, который, так сказать, профессионально изучает жизнедеятельность повара Путина, господина Пригожина. Вот он разрешает так себя называть. Этот господин не судится с Денисом Коротковым по этому поводу. Мы будем с ним разговаривать также. И с нами на связи уже сейчас Владимир Пастухов, публицист, политолог, журналист. Здравствуйте, Владимир. Он на связи из Лондона. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть у нас связь. Владимир Пастухов живет в Лондоне, где также живет Михаил Ходорковский, который сейчас ведет расследование убийства журналистов, которые ездили по заданию Центра досье Михаила Ходорковского. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, пожалуйста, задавайте вопросы нашим гостям, что непонятно вам в этой истории, что остается, ну, что остается для вас таким темным совсем пятном. Она вся темное пятно, но вот похоже, какой-то наметился просвет. И я хочу задать... Мы сейчас покажем сюжет, в котором будут излагаться новые факты, новые документы, будут рассказаны о том, что, до чего дорасследовался Центр Ходорковского и что не понравилось Следственному комитету Российской Федерации. Ну, давайте с него и начнем, собственно говоря. Потом задам свой вопрос гостям.
Десятого января некоммерческий проект Михаила Ходорковского «Досье» представил результаты собственного расследования убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Архана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике летом прошлого года. Журналисты поехали в Африку по заданию Центра управления расследованиями с целью снять документальный фильм о деятельности частной военной компании «Вагнера» на территории Центральноафриканской Республики. Несмотря на журналистское задание, поездка совершалась по туристическим визам. В Африке поддержку и помощь группе должен был оказать посредник по имени Мартин, знакомый Кирилла Романовского, военного корреспондента Федерального агентства новостей. Спонсором этого агентства называют Евгения Пригожина. Мартин не встретил съемочную группу в аэропорту Банги, но через мессенджер порекомендовал водителя Бьен Веню, который, как полагает досье, является бывшим сотрудником местной жандармерии и постоянно находился на связи с жандармом по имени Эммануэль Катафио. 30 июля группа должна была отправиться на встречу с Мартином в Амбаре, город, где находятся золотые прииски, которые охраняются бойцами российской частной военной компании «Вагнера». Но из населенного пункта Сибю автомобиль с журналистами выехал в другом направлении и в необычно позднее время, около 19 часов, когда на местных дорогах небезопасно. Примерно в 20 километрах от Сибю автомобиль был остановлен. Расторгуева, Джемаля и Радченко расстреляли из автоматов. Водителю Бьен Веню удалось выжить и скрыться в ближайшей деревне. Журналисты досье считают, что за съемочной группой следили с самого приезда в ЦАР, а их убийство было спланированной операцией, за которой стояли связанные с Кремлем люди, в частности, повар Путина Евгений Пригожин. Центр досье проанализировал телефонные звонки жандарма Катафио и выяснил, что он в июле-августе 2018 года около 100 раз связывался с россиянином Александром Сотовым, который, по данным расследователей, работает в ЦАР инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе в компании «М-Финанс». Эта компания, как утверждает досье, тоже связана с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Начальник Сотова, как выяснил Центр досье, советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Известно, что в прошлом он служил в оперативно-поисковом управлении петербургской милиции, затем в северо-западной оперативной таможне. Его также связывают со структурами Пригожина. Об этом прямо говорится в отчете совместной группы Федерального агентства новостей и Фонтанки.ру после их поездки в ЦАР в августе 2018 года с целью расследования убийства журналистов. Сегодня, 11 января, на сайте Следственного комитета Российской Федерации был опубликован отчет о ходе официального расследования. Следственный комитет не признает версии центра досье и утверждает, что водитель Бьен Веню никакого отношения к органам жандармерии не имеет. По официальным данным, нападение было совершено с целью ограбления. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан, говорится на сайте Следственного комитета. Далее СК впрямую обрушивается на центр Ходорковского. Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.
Ну вот видите, что не хочется Следственному комитету переигрывать ту версию, которую озвучил и Владимир Путин, что эта история не имеет никакого отношения к прямой задаче, которую выполняли журналисты. И, кстати говоря, уважаемые коллеги, вот сегодня идет строчка по «России-24», их несколько. Вот строчечки идут из заявления Следственного комитета, и одна из них повторяется все время. Они должны были получить 20 тысяч за свой фильм. 20 тысяч за фильм. О чем фильм? Они не говорят. Хотя Михаил Ходорковский официально объясняет, объявляет, о чем они снимали фильм, каким было его задание. Нет, это запретная тема на российском телевидении даже обозначить, зачем они туда поехали. И, наконец, для полноты всех мнений, давайте послушаем сегодняшнее заявление Михаила Ходорковского. Он его опубликовал в своем Фейсбуке.
Публичное заявление Следственного комитета сегодня в 13.03 по Москве в ответ на обращение пригожинцев в 3.30 по Москве не может не настораживать тех, кто знает практику нашей бюрократии и переживает за независимость расследования. СК даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков. Иначе бы выражения «голословные утверждения» и «обвинения непричастных» не прозвучали бы. К слову, упоминаемый СК проект ЦУР не существует уже несколько месяцев, в связи с чем явно не мог инициировать публикации. Я убежден, что убийство журналистов стало следствием попытки Пригожина узнать, чем располагает группа и конкретно Архан по вопросу нелегальной торговли оружием и нелегальной подготовки и использования российских наемников в результате расследования в России.
Мы будем сегодня говорить о том, насколько убедительной кажется коллегам версия и факты, представленные Михаилом Ходорковским. Но первое, что я хочу спросить, это, может быть, это болезненный вопрос. Но тем не менее, вот, Илья, вот я с вас начну. Смотрите, люди готовят вот такую сложную, тяжелую командировку. Занимается этим центром управления расследованием, которого уже не существует, закрыт он, и человек, который готовил все это, уволен, он больше не сотрудничает с Михаилом Ходорковским. Но тем не менее, все знали о том, все, кто был причастен к этой истории, знали о том, что контактом этого человека, главы центра Михаила Ходорковского, был человек из структур Кирилл Романовский, человек из структур Иосифа Пригожина. То есть готовится... Евгений, извините, конечно, Евгений, простите, это уж от волнения. Евгения Пригожина. То есть готовится командировка, разоблачающая, все время нужно говорить, предположительно, людей, находящихся под прикрытием, я не знаю, под правлением людей близких к структуры близкие к Евгению Пригожину. И главный человек, который готовит, который подсказывает главный контакт, который сейчас, как выясняется, вообще не существует, человек Евгения Пригожина из структуры Евгения. Как это получилось? Вот вы как это объясняете?
Ну, честно говоря, это правда сложно объяснить. И еще в августе, сразу после убийства, много было сказано о том, что, ну, конечно, подготовка этой поездки оставляла желать сильно лучшего. Потому что, конечно, надо было и проверить фиксера Мартина, как минимум выяснить его фамилию. И, конечно, наверное, не надо было полагаться на господина Романовского, который, судя по расследованию центра досье, просто этого Мартина выдумал и с самого начала все планы ЦУРа передал своим руководителям, людям, связанным с Пригожиным. Я так понимаю, что Мартин – это все-таки фигура, видимо, мифическая, абсолютно придуманная с самого начала. И после того, как пригожинцы узнали о планах ЦУРа, они просто взяли с самого начала всю эту командировку, всю эту поездку под свой плотный контроль. Поэтому, конечно, здесь, к сожалению, надо говорить о том, что случилось какое-то трагическое такое стечение обстоятельств, когда люди доверились, ну, мягко говоря, не тому, кому можно было довериться. Насколько я знаю, с Кириллом Романовским просто был знаком не по журналистской деятельности погибший Александр Расторгуев и считал, что может ему каким-то образом доверять, собственно, отсюда взялся этот контакт. К сожалению, ребята доверились этому человеку. Очевидно, теперь мы понимаем, уже тогда были такие подозрения, сейчас очевидно, что доверять ему было нельзя. Судя по тому, что мы услышали вчера на брифинге, который устроил центр «Досье», судя по тем материалам, которые мы сейчас имеем на руках, видимо, действительно, господин Романовский просто с самого начала передал все планы журналистов каким-то пригожинцам, которые выдумали этого Мартина, и просто с самого начала, еще на этапе подготовки поездки, еще в Москве, начали вести всю эту историю, просто дергали за ниточки.
Вот к тому концу, который мы сейчас видим. Денис Коротков к нам присоединился. Здравствуйте, Денис. Денис сейчас в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, рада я вас видеть снова. С нами опять по такому же поводу, по похожему, мы с вами уже встречались, по деятельности Евгения Пригожина. Скажите, Денис, а вы считаете, вот вы все-таки понимаете журналистов, которые всю ставку, всю свою вот эту сложнейшую, тяжелейшую, опаснейшую командировку сделали на одного человека, а это как вот этот самый Кирилл, сотрудник, официальный сотрудник пригожинской структуры, который действительно дал им контакт Мартина, который должен будет их встретить в этой ЦАР. Это я для тех, кто, может быть, не все понял. Им дают контакт человека, которого, наверное, не существует, как сейчас говорится об этом. Вы понимаете, почему они ему доверились? Вы считаете это грубой ошибкой? Или вы думаете, что личные контакты, личные отношения позволяли им думать, что этот человек, ну, он не такой, ну, мало ли, что он работает у Пригожина, но он наш и так далее?
Ну, я... Здесь не очень компетентен в этом вопросе, потому что я не знал ни погибших, я лично не знаю господина Романовского. Я думаю, просто действительно здесь может быть такое отношение. Да, мы все журналисты, мы работаем в разных изданиях. Кто-то работает на провластные издания, кто-то на издания, которые принято называть либеральными, кто-то еще на кого-то. Но мы все свои парни, и почему не поделиться контактом, не угостить там, не знаю, там сигаретой или чашкой кофе, да? Но здесь, как я считаю важным, что издания, которые входят в медиахолдинг условный, под руководством и под эгидой господина Пригожина, они несколько отличаются очень часто от других изданий, будь это издание частное, государственное, провластное или любое другое. Потому что именно деятельность именно этих изданий, еще с самого их начала, основания, с 2012-2013 года, связана не только с журналистской или с псевдо-журналистской деятельностью, но и с прямыми провокациями и даже, насколько я понимаю, с преступлениями. И исходя из этого, конечно же, связываться с сотрудником одного из этих изданий, ну, я бы не стал точно. И дело не в том, что там господин Романовский какой-то опереточный злодей, я думаю, что нет. Но вот то, что информация от него могла уйти к его руководителям и к тем, кто принимает решения непосредственно не только о журналистских акциях, и что его могли попросить как-то этот телефон передать, это я вполне допускаю. Потому что я не могу себя заставить поверить в версию господина Романовского о том, о его знакомстве с этим Мартином, потом он его с ним, значит, как-то его потерял, потом кто-то кому-то телефоны какие-то передавал. Мне это кажется, мягко говоря, неубедительно. Тем более, что не в наш цифровой век не обнаружить никаких следов человека, вот совсем никаких вообще существовало. Не то чтобы он, да, вообще где бы то ни было какого-то этого Мартина. Ну, так уж не бывает. Тем более, если есть какой-то Абу, у которого эти контакты были, есть место какой-то работы, да, есть место жительства, есть имя, невозможно. О нем же ничего не известно до сих пор, ни фамилии, ни место работы, никаких его следов в сети нету, да, и даже нету ни одного человека, который его бы, мог бы сказать, я его видел или слышал.
Спасибо, Денис. Я так еще раз вот напомню слушателям или зрителям, или просто скажу им, если они этого не знают, что журналисты – это как в фильме в каком-то, вот в кино. Они с ним переписывались с духом, с несуществом. Они все время были с ним в переписке, на связи. Это был их единственный контакт в Центральной Африканской Республике, куда они ехали. Единственный. Они все время были с ним на связи. Но они тоже его там не увидели, куда они приехали. И водитель, который... В конце концов, этот драматический, трагический или бог знает какой персонаж, он был рекомендован этим Мартином, но тоже дистанционно, виртуально. И я, вот Владимир Пастухов, чтобы эту тему не то чтобы завершить, но все-таки вот для себя понять. А Михаил Ходорковский и те, кто рядом с ним, их же, ну совсем рядом с ним, их же не очень интересуют детали того, как готовилось расследование. То есть может такое быть, что вот этот единственный контакт, который был у этих журналистов, этот Кирилл, человек из структур Евгения Пригожина, по поводу которых собираются писать материал. Мог Ходорковский не знать этого вообще, что на самом деле контакт и вся подготовка держится на человеке Пригожина. Он мог этого не знать?
Знаете, я очень далек от положения, когда я могу моделировать мысли Михаила Ходорковского и тех людей рядом с ним, которые находятся. Но я могу сделать три существенных замечания, которые во всем этом дискурсе сегодня выпадают, и поэтому картина видится несколько искаженной. Первое. Мы должны понимать, кто такие Джемаль, Радченко и Расторгуй. Это не были мальчики-журналисты, не были стрингеры с улицы, которых можно нанять и куда-либо отправить. Это были самостоятельные, одни из лучших фронтовых журналистов, которые многие годы уже давно сами выбирают, куда ехать, зачем ехать и, собственно говоря, как именно выполнять свою работу. От Михаила Ходорковского им было нужно одно, приблизительно то же самое, что нужно было Кости Остенбахену от красавицы Инги Зайнц. Им нужны были подъемные деньги для того, чтобы реализовать свой проект, в результате которого они хотели сделать сенсационный фильм. И, естественно, они хотели на этом заработать, поскольку фильм был бы их собственным. Поэтому была огромная степень самостоятельности этих ребят в планировании этой командировки. И мне вообще очень трудно себе представить, уровень человека, который мог бы давать советы Архану Джемалю, как ему себя вести, куда ехать и как обеспечить свою безопасность. И уж точно таким человеком не мог быть Андрей Коняхин или люди из окружения Ходорковского. Они не были для них авторитетом. Второе, что нужно понимать. Эти ребята не были носителями либеральных, демократических воззрений. Это, условно говоря, для здесь присутствующих корреспондента агентства ФАН, это люди с другой планеты. Для Джемаля Расторгуева и Радченко это были люди, часть взглядов которых они разделяли, с которыми они пересекались постоянно в тяжелых фронтовых ситуациях. И есть такое слово «фронтовое журналистское братство». Поэтому вот этого антагонизма, который вас так удивляет, как же они могли довериться Романовскому, у них не было с Романовским. Для них Романовский был парень, с которым они сидели там где-то в одном окопе, в Сирии или еще где-то, где они пересеклись. Поэтому ситуация, ну, она в жизни сложнее, чем в схеме и на бумаге. Ходорковский, по сути, выступал продюсером этого проекта. Они были самостоятельны, самостоятельно выбирали свои доверенных лиц, и еще неизвестно, кому они больше доверяли в этой ситуации, Ходорковскому или Романову.
Спасибо, Владимир. Все совершенно понятно вы объяснили, но я еще раз хочу сказать, что ровно так мы себе и представляем ситуацию, что мало ли где он работает. Главное, что я его знаю, я с ним там прошел огонь, воду и медные трубы, и поэтому я ему доверяю. Это-то мы хорошо понимаем, почему эти журналисты ему доверяли. Я спрашивала только о реакции других участников подготовки этой истории. Ну а теперь мы перейдем к непосредственно к двум версиям. Государство, вы знаете, очень цепко держится за ту версию и не хочет от нее отказываться, что при чем здесь вообще-то вот эти все какие-то там структуры пригожинские, оно даже не хочет их называть. Вот давайте посмотрим, как отвечал Владимир Путин на пресс-конференции на вопрос, что же там случилось.
Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет. Но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же в реалиях там произошло.
И вот не просто группировки, а с целью грабежа. Вот, Аркадий, я хотела бы вас теперь смотреть, что самое, я считаю, сильное, вот ударное вчера прозвучало, это то, что в этой машине, по некоторым сведениям, по свидетельствам источникам, остались дорогие вещи. То есть они не пропали никуда, их никто не унес. Это, по-моему, ноутбук Джамаля и что-то еще там, из аппаратуры. Тем не менее, версия грабежа звучит как основная во всех официальных заявлениях официального Следственного комитета. Вы считаете, что почему они не хотят даже для приличия хоть как-то упоминать цель этой поездки и пытаться говорить о том, что существуют другие версии? Просто хотя бы для вида.
Нет, цель поездки чьей? Журналистов?
Журналистов. Эта цель вообще не упоминается. Они, я уже говорила, это запретная тема. Зачем они, какой фильм они ехали снимать?
Ну, они, исходя из логики наших официальных структур силовых, в данном случае Следственного комитета, задача стоит очень простая. Не сказать ничего, дав понять, что, в общем, это дело совершенно не имеет никакого ни политической, ни специфической подоплеки. Есть установка, и она не может быть подвержена сомнению. Да? И, кроме того, это очень легко продать. Ведь нашему, значит, многострадальному населению уже давно внедрена мысль, что журналист – это одна из самых древнейших профессий, она продажная профессия. Поэтому, если сказать, что они ехали, что их ограбили, значит, у них были деньги. А как у этих журналистов не может быть денег? В такую африканскую даль поехать без денег?
От Ходорковского.
От Ходорковского, да, помилуйте меня. Ну, конечно же, так сказать, ребята башлять ехали, как вот едут музыканты, извините меня, там, значит, стричь где-нибудь на гастролях, да, то эти поехали зарабатывать в Африку, да. Все, стоп-кадр. А здесь забавная мысль прозвучала, которая подтверждает как бы противоречивость этой такой, я бы сказал, стигматизации этой версии, закостенелости этой версии, которую первая, по-моему, официально предложила Маша Захарова со свойственной, так сказать, апломбом непосредственности и уверенностью, да, что это их ограбили. Что якобы кто-то там хотел сначала узнать, чем владеет. Какой информацией владеет Орхан-Джамаль, скажем, и его товарищи о том, что происходит в Центральной Африке с участием Пригожина. Ну, собственно говоря, зачем их убивать, если ты еще ничего не узнал? Да? То есть там есть явные какие-то нестыковки вот в этих столкновениях версий. Да? Поэтому, ну, я, в общем, честно говоря, ничего не вижу нового с точки зрения представленного нам Следственным комитетом. Только хотел бы поинтересоваться, а что же за результаты расследования, которые стали срочно необходимо было, значит, опубликовать, исключительно после того, как стали известны результаты этого досье, центра досье, да? Мы же полгода ничего не знаем.
Ничего,
мы знаем только три дня следственные,
да.
Значит, сотрудники СК ездили туда, вернулись, значит, отчитали за командировку в бухгалтерию, вернули все чеки о поездке. Да?
И ни слова.
И мы больше ничего не знаем.
Да.
И тут мы выясняем, что на самом деле они там ничего не узнали. Они узнали только то, что этот Бенвеню как бы не имеет отношения, значит,
к жандармерии.
Жандармерии,
говорит, да? Вот нет, не имеет, и все. Вот это все, что они сказали.
И никто не объясняет нам, в общем, странную все-таки историю, если это абсолютно криминальное действие, когда убивали за деньги, почему оставили в свидетелях этого несчастного шофера? Вообще, вот, хотя бы дайте нам какую-то версию того, как это удалось. Они расстреляли в упор этих трех журналистов, да, а этому дали убежать живому свидетелю. Послушайте, ну, в общем, это, мягко говоря, непрофессионально и, в общем, похоже на очень низкопробный сценарий какого-то триллера.
То есть вот еще раз объясню для тех, кто не следил за этими событиями. Вот едет Следственный комитет, не привозит ничего. Вчера Ходорковский и его команда выкладывают свои факты на стол журналистам из изданий, которые интересуются этим расследованием. И сегодня вдруг Следственный комитет появляется со своим достаточно подробненьким заявлением. Вот вы, пожалуйста, его прочитайте, кому интересно. Вот они пересказывают всю ту же историю, которую мы уже от них слышали. И завершается это гневными филиппиками в адрес Ходорковского, что это он все для прикрытия. Да.
Нет, я просто обращаю внимание на слова Путина, которыми он, значит, делился с нами своей версии, которая абсолютно коррелируется с тем, что делает Следственный комитет. Он сказал, и когда-нибудь, может быть, мы узнаем. Вот Следственный комитет работает в этой логике. Еще полгода совсем не когда-нибудь. Когда-нибудь это когда нынешнее поколение, так сказать, живущих отойдет, и вдруг возникнут документы, которые нам что-то расскажут, рассекретят, согласно, так сказать, неким законам, 30 лет спустя архивные документы. Вот это когда-нибудь очень ключевая фраза путинская.
Мы, уважаемые коллеги, обсудим с вами еще этот очень важный момент. Считаете ли вы достаточно убедительными документы и факты, которые представила команда Ходорковского? А эти факты, я еще раз хочу сказать, они все направлены на ту версию, что их убивали не потому, что у них дорогая техника или деньги в карманах, а потому что они ехали вот по этому конкретному заданию снимать этот конкретный фильм. Но мы специально сегодня пошли на улицу города Москвы, чтобы понять, люди на улице, которым не разрешают по телевизору слышать слово там ЧВК Вагнера, не разрешают узнать о том, что они ехали снимать фильм именно о том, как это ЧВК охраняет там золотодобывающее предприятие, как выстроена система отношений между этими ЧВК и правительством этой республики. Посмотрим на улице, что они знают про задание вот этих журналистов.
Знаете ли вы, какая была цель расследования журналистов, погибших в Центральной Африканской Республике?
Нет, этого точно не знаю. Ну, что это заказано, это я 100% знаю. Почему? Потому что я был в Чечне, там немало их попропадало. Тут это уже ясно, что кто-то их заказал. Другого тут уже не дано. Это 100%. Раз они вели, что-то они прознали.
Ну, я подозреваю, что это темное очень дело, поэтому правды мы все равно никогда не узнаем. Может быть, когда-нибудь наши дети об этом услышат. Очень жаль.
Про погибших журналистов слышал, про цели не знаю.
Не знаете абсолютно, но то, что погибли, я слышала.
Ну, то связано с Ходорковским, насколько я понимаю. Он туда их отправил. Больше подробностей никаких не могу сказать. Ну, и погибли трое.
Судя по тому, что я читал, они расследовали деятельность ЧВК Вагнера. Сейчас вышло новое расследование, я его не читал. Я видел только заголовки новостей и пока еще не читал. Вот поработать нам надо, да.
Не знаю. Я слышал по телевизору что-то говорили, и, честно, сейчас выскочил из головы.
Считал, что там это по этим они Вагнера расследовали. Ну, что-то хотели написать.
Я слышал, но конкретно не углублялся в это.
Связанное с коммерческой этой военной структурой Вагнера.
Я думаю, что о связи государства с военными группами, которые у нас полуофициально, полунеофициально работают в этой республике. Другое дело, что наше государство от этого отказывается. Но это уже эту политику я не понимаю.
Вот ощущение у нашего корреспондента, я спрашивала, я не видела вопрос, спрашивала, как. Она говорит, ну, половину знает, то есть она понимает, о чем речь идет. То есть все-таки люди не живут только телевизором, по крайней мере. Денис Коротков, я вас хотела бы спросить. Вы написали очень подробный материал в «Новой газете», представляющий вот эти новые факты, добытые командой Ходорковского, плюс, видимо, и свои вы тоже, не то чтобы соображения, но то, к чему вы пришли, тоже присовокупили. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы для себя уже абсолютно доказанной, вот тем, что было вчера предоставлено, версию того, что этих журналистов ввели с самого начала люди, так или иначе связанные с пригожинскими, и что их гибель была предопределена ровно их заданием. Считаете ли вы это уже фактически доказанным?
Я предлагаю разделять. Да, есть факты, и есть их анализ и версии. Вот о чем нам говорят факты. Цепочка, она достаточно элементарная, да? То есть по рекомендованной господином Романовским виртуальный фиксер, который имеет условное имя Мартин, порекомендовал весьма живого и реального водителя Бьенвеню. Хотя Следственный комитет говорит, что это не так. Следственный комитет либо владеет информацией, либо врет, потому что это доказывается элементарной электронной перепиской. Этот водитель Бьенвеню, как выяснилось, да, вот большой вопрос, служил ли он когда-нибудь в жандармерии или нет. Мы этого доказательства не увидели, но мы увидели доказательство того, что он постоянно, по несколько раз на дню, со специально для этой цели заведенного телефона, созванивался с местным центральноафриканским жандармом, по имени, не знаю, где правильное ударение, Катофио, Эмнуи. Вот. И что этот жандарм Эммануэль постоянно находился где-то рядом с группой журналистов, да, потому что соединения шли по соседним вышкам сотовой связи. Следующее звено цепочки. Мы видим, что этот Катофио связывался с другим еще человеком, предположительно с господином Сотовым, опять-таки регулярно по телефонам, а господин Сотов регулярно связывался с господином Захаровым, связь которого со структурами Евгения Викторовича Пригожина можно считать, с моей точки зрения, доказанным. Вот эта цепочка, она доказывается документально. Единственное, что здесь в этой цепочке может быть Сотов, это не Сотов, какой-то другой человек вдруг. Но даже если так, то это все равно тот человек, который имел связь одновременно с жандармом и с Захаром. Вот эта цепочка нас приводит, во-первых, это нам говорит о том, что группа постоянно находилась под контролем лиц, связанными с структурами Пригожина, раз. И, во-вторых, это говорит о том, что это было все предопределено еще на стадии подготовки группы 2. Далее мы имеем условно доказанный момент, который говорит о том, что тот, что за там, 20-15 минут до того, как журналисты выехали из Сибюба в направлении Дако, перед ними выехал автомобиль с этим самым жандармом, и его сопровождал еще один африканец и трое европейцев. Этот факт установлен, как нам объясняют в досье, со слов некоего бойца африканской армии на контрольно-пропускном пункте, с которым разговаривали двое стрингеров досье, независимо друг от друга. Документальных подтверждений этому нет, ну как документальных нет, есть только показания со слов. Это уже то, что касается непосредственно обстоятельств убийства. Является ли это прямо вот совсем неопровержимыми уликами, кто именно убил? Нет, на основании этих предоставленных документов невозможно сказать, кто именно убил журналистов. Но возможно точно сказать, что они постоянно и непрерывно все время своего нахождения в Африке находились под контролем структур, связанных с господином Пригожиным. Это утверждать можно. Версии уже как и почему дело дошло до того, что их физически ликвидировали, можно самые разные допускать. Но ночь, Африка, темная дорога, вооруженные люди, отсутствие каких-то официальных сдерживающих факторов может привести к чему угодно. Тем более, что мы не знаем, опять-таки, кто на каком уровне принимал решение об открытии огня. Да? Если где-то в Москве там, это должен быть один уровень, то подозреваю, что в дебрях Центральной Африки этот самый лицо, принимающее решение, может занимать гораздо низший ранг. Мог быть и некий эксцесс, мог быть не слишком запланированный конфликт, что угодно. Здесь гадать не готов.
Спасибо. Я спрошу Владимира Пастухова. Смотрите, что получается. Существует свидетель, очень важный свидетель. Это человек, стоявший на посту в ту ночь, в тот поздний вечер, когда они ехали, который показывает, что вот этот вот Котофео, с которым связан водитель, который их возит, проехал только что. Мало того, что он проехал за полчаса до их появления, так он еще и дал команду их пропустить. В то время как по официальной версии, когда они приехали на этот пост, им было сказано: ребята, ну разворачивайтесь, опасно ехать дальше. Это важнейший свидетель. Теоретически, должны ли следственные органы Российской Федерации обратиться в центр Михаила Ходорковского и попросить вывести их на этого свидетеля, дать его имя, давайте с вами сотрудничать. И известно ли вам, что, если должны, то, может быть, они обратились, может быть, вам что-то об этом известно?
Это очень хороший вопрос, только я задан его в более широкой форме, потому что в том массиве информации, которую публично представил центр «Досье», есть несколько элементов. Первое – это элементы системообразующие и элементы, которые связаны с идентификацией лиц. Вот системообразующим элементом является не этот человек на посту, потому что, к сожалению, это субъективная информация, а виртуозная, очень профессионально проделанная работа по анализу биллинга. То есть я, наверное, не открою Америки, если скажу, что в последние годы 90% всех серьезных преступлений раскрывается при помощи анализа коммуникации через сотовые телефоны и другие средства связи. Это во всем мире, в России в том числе. Поэтому первое, что должно делать любое следствие, это пытаться анализировать, кто с кем и каким образом общался. И так на самом деле делается во всех знаковых убийствах, будь это убийство Политковской, будь это убийство Хлебникова. То есть здесь ничего нового нет. Что сделал центр «Досье» главного? Центр «Досье» сумел получить огромный массив биллинга. Этот массив состоит из трех элементов. Из данных о сим-картах, использованных, из идентификационных номеров телефонов использованных и из информации о тех ближайших вышках, через которые происходила связь, по которым можно установить, где находился тот или иной телефонный аппарат в момент трафика. Вот эта информация представляет уникальный, она требует профессионального анализа, и эту информацию Следственный комитет должен был получить раньше намного, чем ее получил центр «Досье». Это была бы, наверное, главная задача, которую должны были поставить перед собой эти следователи Следственного комитета, которые ездили в Центральноафриканскую республику. Они должны были запросить у своих коллег эту информацию, получить эту информацию и исследовать ее в первую очередь, намного раньше, чем это сделал центр «Досье» своими методами. И тогда бы можно было говорить о том, что это является полным расследованием. Поскольку этого не сделано, то по всем остальному вообще не имеет смысла говорить, потому что это азбучная истина. А вот дальше я могу сказать, что анализ этой информации биллинга, он показывает несколько очень важных корреляций, взаимозависимостей. Это корреляция между сим-картой, которой пользовался условный Мартин, и в ней идет трафик с некой сим-картой, которая идентифицирована как принадлежащая высокопоставленному сотруднику жандармерии. Это в дальнейшем трафик, который идет между этим сотрудником жандармерии и некой сим-картой, условно, которая идентифицирована как сим-карта некоего сотового. В любом случае, кто бы это ни был, с этой же уже картой идет трафик непосредственно на Захарову, который является советником ЦАР, и уже, ну, в общем, понятно, человеком, который в достаточной степени близок как к Пригожину, так и к посольству Российской Федерации. Все эти вещи – это просто массив той информации, которую нельзя игнорировать и нужно анализировать. Она пока мне ни о чем не говорит, и никто из нас не является судьей, чтобы выносить вердикт, причастен или не причастен, Пригожин или кто-то другой. Но отказ анализировать это, голословная попытка сказать, что здесь ничего нету, оно дискредитирует Следственный комитет на самой первой стадии. Если бы они были умными людьми, они бы сказали, да, мы сейчас это сами анализируем, мы это запрашиваем, мы там приходим к другим выводам. Мне кажется, что их реакция сегодняшняя была панической и непрофессиональной.
Спасибо. Я спрошу Илью теперь Барабанова, считаете ли вы, как вот Денис, достаточно уже доказан тот факт, что вокруг этих журналистов были люди, так или иначе, связанные с Пригожиным, с его структурами. И я еще все-таки хочу напомнить, что этот человек на посту сказал не только о том, что ему была дана команда их пропустить вот туда, а он еще сказал, что этот самый член жандарм, или как они там называются, он вернулся потом, вернулся через полчаса после убийства журналистов через этот же пост с двумя людьми, похожими на наемников белых. Я это имею в виду. Это очень важный свидетель. То есть мне кажется, что он-то должен быть найден в первую очередь был. А может быть, он и был найден. Что вы считаете здесь доказанным? И есть ли хоть какие-то основания полагать, что убийство журналистов связано с тем, что вокруг них оказывались люди, так или иначе связанные с Пригожиным?
Ну, я могу только согласиться в данном вопросе с коллегой Коротковым, в том смысле, что ну, действительно можно теперь уверенно говорить о том, что весь этот журналистский проект с самого начала и вплоть до там, трагической концовки находился под контролем людей, которые непосредственно связаны с Пригожиным. Они контролировали перемещение журналистов, их график, там, водителя, который возил их по ЦАРу. Это мы уже можем говорить абсолютно уверенно. И я думаю, в этом после вчерашних публикаций ни у кого сомнений нет. Другое дело, что пока мы не очень близки к ответу на два главных вопроса. Кто же все-таки вот физически убил наших коллег.
И зачем?
И зачем и почему приказу? Потому что самое здесь, конечно, принципиальное, вслед за вопросом, кто это сделал, все-таки было ли это действие, которое было спланировано здесь, в Москве, заранее, или все-таки это действительно какой-то инцидент, который имел место там на месте, потому что действительно ночь, Африка, там ребята остановили какие-то наемники, не наемники, русские наемники, вагнеровцы, не вагнеровцы, там в этом еще предстоит разбираться. Может быть, действительно случился просто какой-то между ними конфликт, драка, что-то еще. И просто произошла такая трагическая развязка, которую там, на самом деле никто из Москвы, может быть, и не планировал. Просто вот хотели с самого начала держать их под колпаком, смотреть, что они делают. То есть мы не можем пока говорить, был ли изначально план их там убить. И вот это как бы тот следующий очень важный шаг, который в этом расследовании надо сделать.
И, Аркадий, вы считаете, если, ну, как бы вот подспудно мысль возникает о том, что это убийство так или иначе связано с их расследованием, с их профессиональной деятельностью, как это говорят в органах, но вы можете себе представить, вот зачем нужно было бы их убить тем, с кем было связано это расследование?
Ну вот коллега Барабанов сказал, так сказать, о различных, так сказать, версиях или недомолках, или непонятках, проще говоря, того, как это могло произойти. Но есть такое понятие, как эффект исполнителя, да, что вот что-то произошло, и значит, что-то пошло не так. Вполне возможно, что это пошло не так. Но, Лен, я согласен и с тем, что, в общем, какого-то рода трагическая развязка была предопределена с самого начала, с начала осуществления этой поездки. Тут ведь буквально на днях, не знаю, совпало это или нет, по-моему, даже вчера прошло сообщение о возможной дислокации или учреждении в Центральноафриканской Республике военной базы России. Обратили внимание на это, нет? На это сообщение?
Да, мы обратили внимание на это сообщение.
Первое. Второе. Видите, вот даже послушать опросы москвичей на улицах, как они относятся к этому, да? ЧВК «Вагнер» становится очень устойчивым словосочетанием и устойчивым понятием, которое уже не вызывает какого-то внутреннего отторжения. Что это такое? Как это может быть?
Привыкли.
Привыкли. Нет, мало того, привыкли со слов, так сказать, высшего руководства России, что могут быть и такие функции.
А что здесь такого? Он же сказал Путин на пресс-конференции, здесь нет ничего незаконного.
Вот я про это и говорю. А если мы захотим совместить некие, так сказать, представления о том, что это все как бы в рамках того закона, как мы его хотим представить, это действие, значит, незаконных вооруженных формирований, вообще ЧВК «Вагнер», оно стало просто абсолютно устойчивым понятием. И второе, некие планы высшего руководства России, наконец, распространить свое военное присутствие и в Африке. Почему бы не предположить, что вот этот ЧВК «Вагнер» готовит базу для того, готовит почву для того, чтобы создать там некий военный плацдарм России, официальный вполне, как подразделение Минобороны России, да? И я уверен, что если это будет таки да, так, то основа, так сказать, я бы сказал, костяк этой структуры будут составлять бойцы ЧВК «Вагнера», которые будут легитимизированы. И вообще вот само по себе сегодня вот это представление ЧВК «Вагнера» и его упоминание в той или иной связи, оно де-факто становится легитимацией этого подразделения. Да? Оно становится неким политическим фактором. И вот создается какая-то группа расследовательская, журналистская, никем не, как бы, так сказать, не разрешенная, да? Да еще финансируемая. Я вот хотел бы поправить все-таки Владимира Пастухова. Все-таки неправильно считать Ходорковского продюсером. Он все-таки спонсор. Продюсер – это человек, который в том числе и организовывает. И,
это Коняхин, скорее, Андрей, который был руководителем Центра расследования.
Он был спонсором. И это очень важное отличие, на мой взгляд. Пусть меня поправят. Да, так вот я что хочу сказать, что нельзя было допускать того, что важные геополитические задумки российского руководства могут быть подвергнуты какому-то, так сказать, сомнению, либо каким-то образом вывернуты наизнанку раньше, чем это станет достоянием гласности. Да? В общем, везде ведь надо смотреть чуть больше, чем мы видим на поверхности. Да? Так что я вижу абсолютно четкое, как бы, следование установкам этого руководства, которое осуществляет Следственный комитет, который ничего не сделал, как мы сейчас уже справедливо слышали, для того, чтобы хоть что-то прояснить вполне доступных по открытым источникам, либо для того, чтобы немножко сделать больше, чтобы выяснить, на самом деле, вот, происхождение этих людей, которые оказались причастными или близкими к убийцам наших друзей или коллег.
Тоже я хочу спросить у Дениса Короткова. Денис, вот мы сейчас, вы в своем рассказе, в своем анализе, вот вы дошли до той точки, за которой начинается полная неясность, и никто никогда не скажет, что там вот это сам факт этого убийства. Но вы для себя все-таки, тем не менее, вы можете представить мотивацию, если это связано с их расследованием, вы можете себе представить мотивацию людей, которых почему-то по какой-то причине попытались остановить? Вы можете такое представить для себя, что да, их попытались остановить? Вы допустить это можете?
Здесь мне приходится углубляться в область не слишком обоснованных, если не фантазий, то предположений. До сих пор неизвестно, почему группа выехала поздним вечером, а это по африканским меркам поздний вечер, и причем не в направлении, в котором они собирались до этого выдвигаться на восток, почему они поехали на север, куда и с какой целью, да, это неизвестно. Вполне возможно, что их остановили с целью некой, скажем так, профилактической беседы. Возможно, хотели отобрать съемочную аппаратуру под видом, там, не знаю, там, под любым видом. А дальше, еще раз, могло произойти все, что угодно. Кто-то чем-то оказался недоволен, произошел первый выстрел, есть один труп, деваться некуда. Но еще раз подчеркну, здесь я не хочу строить эти версии, потому что они безосновательны. Но они все не исключены. Потому что, еще раз, Африка, темная ночь, безлюдное место, люди с оружием. Любая встреча на темной африканской дороге вооруженной группы вряд ли может сулить что-то хорошее, а любой конфликт с вооруженным человеком может привести к летальному исходу. Да? Я не, вот то, что изначально там было, не было какие-то построенные планы именно об убийстве. Вот нельзя об этом сейчас говорить, потому что любые версии, даже версии, все равно должны быть основаны на фактах. А для того, чтобы выдвигать подобные версии, просто нет фактов, этого делать нельзя. То, что они находились под контролем постоянным, под наблюдением людей, связанных с Пригожиным, да. То, что эти люди, связанные с Пригожиным, могли находиться на месте убийства с высокой вероятностью, ну или с определенной вероятностью, не доказано, но да. Что и как произошло, нет фактов, не на чем строить версию.
Вот вы можете мне или зрителям, слушателям, нам объяснить на основании всего своего опыта, как вот... Как получается, что ни центр Ходорковского, ни Следственный комитет, ни одна живая душа не может сегодня сказать, зачем они туда поехали и вообще не туда, куда собирались? Как получается? Ведь есть же телефоны, есть какие-то... У них уничтожена информация была, что ли, в их гаджетах. Как получается, что три человека, у которых связь с родными, близкими, с редакциями, я не знаю, с кем-то она существует, и никто не знает, почему они поехали в это время и в этом направлении? Как такое может быть?
Елена, ну вот вы журналист, уважаемые коллеги находятся в вашей студии. Задайте вопрос себе и им. Всегда ли мы ставим редактора в известность о каждом своем шаге? Всегда ли это возможно?
Нет, подождите, не говоря уже о том, что... Денис, вы меня не поняли. Я не спросила, почему они не поставили там... Я к тому, что какая-то о том, что вот они решили... Причина, по которой они решили совершить это телодвижение, должна существовать где-то у них, в их телефонах, в их, я не знаю, в тех же биллингах. Кто-то им позвонил, кто-то их сорвал. Должно быть какое-то объяснение этому, и его нет.
Да, не тот же Ваня Бьенвеню скажет, вы тут ищете, давайте я вам организую встречу с человеком. Подошел человек, поговорили, сказали, ребята, поехали со мной, там много вкусного, я вам покажу то-то и то-то, там-то и там-то. Сотовой связи нет, как раз в этот момент там не было сотовой связи, как утверждает проект досье, у меня есть основания доверять в этом вопросе. Сотовой связи нет, проконсультироваться, доложить, запросить некому, да, хороший вариант. Вариант сорвать джекпот, выполнить задачу своей командировки, а может ее перевыполнить. Да поехали. Поехали.
То есть, например, как сказать, в устной форме сдернули, поэтому никаких свидетельств того, как это происходило, может действительно не быть.
Но за журналистской удачей многие из нас готовы поехать и в Африку в темную ночь. Здесь, ну, опять-таки, можно строить версии, когда есть на чем опираться. А здесь вообще пустота, провал. Да, ну вот просто пусто не. Да, известно, когда последний раз пользовался, по-моему, Радченко своим телефоном, да, там выходил в сеть, Google переводчик был задействован. Но это было даже еще до Сибю, насколько я помню, сейчас так на скидку. Поэтому что произошло в Сибю и почему они повернули не направо, а поехали прямо в направлении Дико, ну, не знаю.
Неизвестно.
Вот здесь... Можно оперировать тем, что знаешь, или о том, что имеешь понимание, да, о том, что есть информация. Вот центром досье предоставлено достаточно информации, чтобы сделать определенные выводы и даже сделать определенные утверждения. А вот некоторые вещи все-таки не всегда возможно сделать журналистам. Да? Другое дело, что это вполне было бы возможно сделать путем определенных следственных действий, но если советником президента по безопасности является господин Захаров, которому стекалась и так информация о движении этой группы, как мы понимаем, и если досье действительно право, и руководители местной полиции и безопасности, иные там высокопоставленные чиновники фактически находились на зарплате у МНВеста, то кто это будет расследовать вместе? Да, какие правоохранительные органы? Следственный комитет туда приедет? Кому приедет Следственный комитет? К тому же Захарову.
То есть, получается, во всей этой истории вы согласитесь со мной, что если кто и будет расследовать, то продолжать это будет заниматься все тот же центр Ходорковского. Правильно, Илья? Больше и некому.
Ну, как минимум, судя по сегодняшней реакции Следственного комитета, нет каких-то оснований думать, что они намерены хоть минимально всерьез изучить те данные, которые вчера были опубликованы.
Даже не могу закончить эту программу на той ноте, что надеемся, что они... Вот не надеемся. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asia.